Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг. Как всегда, в это время мы начинаем нашу совместную программу с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
И с нами в студии Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о приходской епархиальной жизни на материале таких вот среднерусских епархий, такого вот Ивановской области, Костромской области, епархии, Владимирской, да, то есть это вот такая эталонная, глубинная Россия, да. Поговорим об этой жизни в тот период, которым мы занимаемся, и мы, и наш музей, и Алексей Александрович занимается этим периодом, то есть вот послевоенный Советский Союз.
Да, спасибо. Действительно, очень интересная тема. И если брать после войны, то здесь разные абсолютно исторические периоды в приходской жизни, потому что вот начиная вот послевоенное время и до 1958 года, ну, по факту, до 1961 года, это одни основания приходской жизни, когда духовенство участвовало в управлении приходами, и более того, оно и руководило, и существовала вертикаль и в административном плане епархия приход. 61-й год – это когда духовенство отстранено от участия в приходском управлении, и этот период продолжается до 1988 года. С 1988 года Поместный собор Русской Православной Церкви принимает решение о возвращении духовенства к управлению хозяйственной жизнью приходов. И вот этот период, он продолжается до настоящего времени, но тоже имеют такие уже моменты все большей вертикализации всей этой сферы.
Почему так многих интересует именно Центральная Россия? Все-таки исконно православные земли, Северо-Восток, который входил в орбиту Владимира Суздальского княжества, и, соответственно, достаточно много храмов, достаточно быстро христианство. Ну, опять же, там мы не будем сейчас углубляться в Средневековье, но за относительно недолгий период на большой территории появляется большое количество христианского населения и, соответственно, большое количество храмов, которые, там, перестраиваясь, переформировываясь, доживают до XX века. Огромные села, если мы говорим о Костромской и Ивановской области, промышленные села, в которых строятся огромные высокие церковные здания. Если мы говорим про Владимирскую область, то там просто много не очень больших церквей. И вот мы понимаем, что церковная жизнь била ключом до середины XX века, до 30-х годов. Потом, даже в советское время, в Ярославской, Костромской, в Ивановской области, все-таки открытых храмов было в среднем, по статистике, немного больше, правда ведь, чем...
Чем, например, в какой-нибудь Сибири,
чем в Сибири,
где
да.
Мог оставаться вот буквально один храм на огромную какую-нибудь область или край.
Я часто бываю в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, и там такой феномен, например, в четырех соседних селах были четыре никогда не закрывавшихся храма.
Или вот близко мне знакомая ситуация с Конаковским районом.
Уже Тверская область.
Да, это Тверская область, где был действующий храм в Завидове, который никогда не закрывался. Он, по-моему, там где-то около полугода простоял просто закрытым, потому что не было священника. То ли в конце войны, то ли вот в первые какие-то послевоенные годы. И был храм, все это, что называется, ну, не в шаговой, конечно, но в пешей доступности для прихожан, там километров 5-8, храм Крестовоздвиженский, по-моему, в селе Новом. тогда она называлась Сверлова или по местному произношению Сверлова. То есть вот достаточно близко друг от друга сохранялись открытые храмы. То есть даже была какая-то возможность выбора, куда пойти, к какому батюшке. И эта ситуация, насколько я понимаю, характерна вот именно для вот такой срединной России.
Ситуация, она вот в чем, я поясню. То есть вот эти храмы, открытые в каких-то деревнях, где мало людей, их часто оставляли, а закрывали храмы в больших городах, в рабочих поселках, в районных центрах, чтобы их там не было, где много людей. А в деревнях, пожалуйста, пусть будут. И вот по той же Ивановской, вот если брать области, то к началу войны городские храмы практически позакрывали в основном.
Тем более промышленная область, какие-то церкви.
Ну, промышленная, да, она была не так долго, с 29 по 36, но там же ведь такие наполеоновские задачи ставились. Даже вот 32-й, кажется, год еще рассматривался вопрос о том, что вот столица РСФСР сделать отдельно от Москвы, и вот Свердловск, Екатеринбург, это Ленинград, Санкт-Петербург, и Иваново тоже как один из кандидатов столицы РСФСР, как родина Первого Совета. То есть такие были планов-то громадьё, и, конечно, какие тут вроде, да, культовые здания. Вот, к началу войны не было. И вот только вот действительно вот послевоенное вот это время, вот это середина 40-х, вот этот храм Преображенский был открыт в городе Иваново. И иконостас даже из сельского храма туда был привезен, поставлен не родной. И вот этот потом стало храмовое здание кафедральным собором Ивановской епархии на долгие годы. Что касается районных тоже вот центров, тоже во многих не было. Вот, например, Фурманов, Приволжск были закрыты, а были места, где действительно там буквально не так большое даже расстояние доступности, ну, например, там вот Кощеево, Стрецово села, а там старые храмы тоже, в которые так особо никто не ходит, и да, их оставили, и они там сохранившиеся были. Или, например, вот Толпыгино между Фурмановым и Приволжском, такое есть село, ну, тоже оно достаточно известное, там такие известные церковные деятели, как служили, как вот архиепископом Руси начинал свое служение священническое, потом отец Павел Флоренский в свое время там тоже как-то служил немножко, вот, и...
Игумен Дамаскин Орловский.
Ну, архимандрит Зосима Шевчук, то есть много таких вот людей, да, которые известны. И вот он был, этот храм, да, открыт, например, а в больших центрах их старались закрывать.
Или, как правило, вот если говорить об областных центрах или там райцентрах, как правило, оставляли храм где-нибудь на периферии, на кладбище часто, и этому храму приходилось быть кафедральным собором. Такая ситуация, например, в Туле была, да, когда вот единственный открытый храм был кладбищенским. В Твери тоже остался один действующий храм, он был кафедральным собором, так называемая Белая Троица. Тоже в удалении достаточном от таких центральных магистралей. То есть это как бы и вроде бы и центр, но это уже такой центр, где частные секторы, и, в общем, довольно все глуховато.
Ну и в Иваново тоже вот с таким расчетом был открыт, да, вот этот Преображенский кафедральный собор в свое время. Вот. И, конечно, вот эти приходы, они, сеть их была в основном разрушена в 20-е и 30-е годы. То есть было две волны закрытий храмов. Одна в 20-е годы, вторая в 30-е. То есть 32-й год – это вот создание Союза воинствующих безбожников, это вот безбожная пятилетка, когда это массированное закрытие вот этих культовых зданий, причем и православные, и обновленческие. И вот обновленцы, они причем что делали? Вот брали здания, например, подавали, накопят долги, потом это здание забирают у них за долги,
или,
они подают,
или можно
они подают
еще
заявление,
довести до аварийного состояния.
Они, да нет, зачем, они не успевали, они подают на новые, да, оттуда так называемых тихоновских выгоняют, они получают то здание и то тоже. И так постепенно вот государство разными путями закрывало вот эти все здания. И, конечно, вот к началу Великой Отечественной войны церковная жизнь, она как единая такая была в основном разрушена в Советском Союзе, как организованное какое-то единое пространство. Но вот после 43-го года ситуация меняется, но государство оценило и патриотическую деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. А потом здесь были свои планы на внешнеполитическое использование православной церкви, которые, ну, не были реализованы, но как планы они мыслились. Потом, ну, для союзников тоже они хотели показать наличие религиозной свободы, это тоже имело значение.
Да-да, ведь именно же на союзников была вот эта рассчитанная, эта роскошная книга, подготовленная в конце 42-го года.
Ну, правда, религия,
правда, о религии в России, по-моему, она называлась,
да,
там аббревиатура СССР сознательно, я так думаю, в заголовке не использовалась, и там даже фотографии есть, как офицеры союзнических войск присутствуют на пасхальном богослужении 42-го года в Богоявленском Елоховском соборе. Кстати, это вызвало недовольство определенной части таких вот старорежимных прихожан, что какие-то, в общем, иноверцы в алтаре, да еще и фотографы всюду со своими вспышками, неблаговейно.
Ну, государство пыталось, в общем-то, использовать внешнеполитический фактор церкви, потому что, ну, конечно, союзники всячески оттягивали открытие Второго фронта, они открыли его только когда уже было понятно, что Советский Союз, ну, пусть не в 45-м, но в 47-м году победит, а если он войдет в Европу уже сам один без них, то это может быть другая карта мира потом. И поэтому они, конечно, открыли его, когда уже вот понимали это. Но, с другой стороны, недооценивать ту помощь, которая по Ленд-Лизу шла, которая была, ну, она была очень существенная, поэтому, конечно, вот советское правительство с этим считалось. И, кроме того, Сталин, он старался консолидировать все национально-патриотические силы, которые могли работать на победу, а Русская Православная Церковь изъявляла свою готовность, она собирала и средства, и вот эти танковые колонны, эскадрильи вот эти известные, да, вот эти случаи, и другие сборы.
На Донского.
Да, и они, конечно, в общем-то, были показательны для советского государства, то, что церковь, да, она включена вот в те задачи, которые ставятся, и поэтому ей тоже пошли навстречу, освободили большое количество священнослужителей, в том числе архиереев, из мест лишения свободы, демобилизовывали из действующей армии, потому что их тоже призывали. Вот, например, епископ Анисим Фестинатов Владимирский, который после войны стал на Владимирской кафедре.
Любопытнейшая потом... личность, кстати. Человек, который очень долго возглавлял Владимирскую кафедру, который восстанавливал ее после многих лет запустения, и на наследии его Владимирской епархии жила еще не одно десятилетие.
Да, и тоже он же, будучи священником, он был уже возрастным достаточно человеком, за 40 был призван в армию, а потом вот ему демобилизовали, и потом вот он принял постриг, стал епископом, да, здесь во Владимире. То есть здесь вот эти вещи, они все как бы происходили, и когда вот первое время государство начало делать шаги навстречу, то многие, конечно, думали и в патриархии, и на местах, что ситуация, она, конечно, существенным образом меняется. Но вот почему еще Центральная Россия, она интересна, что это вот место, где центральное и местное, они очень переплетены. Наверное, нигде так это не переплетено, как в Центральной России все-таки центральное и местное, потому что здесь и столица, да, и вот 100-й километр от Москвы, где уже совсем другая страна. И вот в то время это было, может быть, даже острее вот это ощущалось, чем сейчас, потому что вот патриархии, которых приглашают на правительственные приемы, которым дают ордена, например, какие-то государственные, там, трудового красного знамени, которые, ну, имеют какие-то, ну, права определенные в рамках вот этой советской структуры, несколько человек.
Уже имеют и резиденции.
Да, в Чистом переулке, это вот бывшего немецкого, да, посольства, да. А вот, и с другой стороны, вот эти местные епископы, которые, ну, на поезде где-то вынуждены на приход добираться на богослужение, да, потому что у них ни транспорта, ничего нет, которые...
И дорог тоже нет.
Да, вообще ничего нет, да, то есть они как бы возвращены к служению, но они очень зажаты в этих рамках, да.
И опять же, два периода, с 40, ну, условно, 25-го, с послепоместного собора, да, до 61-го, до собора 61-го года, 16 лет.
После поместного собора, давай уточним, который избирает патриархом митрополита Алексия.
Да,
Симанского.
И до архиерейского собора 61-го года, который меняет церковное управление, да, приходское. 16 лет церковь существует в одних условиях, а потом, ну, в общем, 30 в других. Даже что касается Ивановской, я сейчас посчитал специально, Ивановской епархии с 43-го года до 77-го, когда на кафедру приходит архиепископ Амвросий Щуров, и он уже вот до недавнего времени, до 2006 года, оставался на кафедре, 15 архиереев сменилось в одной только Ивановской епархии. И это, ну, мы взяли, вот я сейчас привожу пример с Ивановской епархии, просто потому что Алексей Александрович к нам приехал из Иваново, а это же характерно вообще для почти всех центральных епархий того времени.
Но, опять же, тоже были исключения. Вот архиепископ Амвросий, например, да, если мы по другим посмотрим епархиям, вот владыка Анисим, например, во Владимире тоже больше 20 лет он служил.
А потом сразу череда начинается.
Да, в Костроме, по-моему, архиепископ Оксиан долгий период.
Да, ну да, служение. Это правда.
Но владимирская ситуация вообще ведь во многом уникальна. Я, честно говоря, вот так навскидку не припомню такого, чтобы... вот мы сейчас говорили, что оставляли один храм на периферии где-нибудь на кладбище в областном городе, а во Владимире-то это было ровно наоборот. Был кафедральный Успенский собор, который действовал с 1944 года.
Очень интересная история с ним. Это все было очень непросто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Вот что касается Успенского собора во Владимире, его же тоже очень непросто передавали. Его хотели в... Напомните, пожалуйста, в 60-е годы забрать, и вместо него его полностью отдать.
В 58-м или в 59-м
да.
Его пытались
Алиса Ивановна Аксенова, многолетнейший директор Владимира Суздальского музея-заповедника с 58-го по 2010 год. До сих пор она жива-здорова, слава богу, и там достаточно видное положение занимает вот во всей этой структуре культурного сообщества владимирского. Но с 58-го или 59-го по 2010 год она была директором, и на ее долю выпало и вот это вот переговоры по тому, как забрать бы у церковников Успенский собор, да, и по тому, как церкви возвращать здания музейные.
Тут человек эпоха, конечно, да.
Императрица Суздаль ее называли.
Да. Да, там много было. Вот я в свое время, когда занимался этими документами, изучал, мне там больше впечатлил вот этот момент, там съемки фильма Андрея Рублева были в этом соборе,
развели.
Да, развели костер и повредили вот эти фрески Андрея Рублева натуральные, да, то есть ради сценического эффекта современного они повредили вот то, что делал сам Андрей Рублев.
Причем, по-моему, восстанавливалось все это потом на церковные деньги.
Ну, конечно, да, то есть вот интересный вот этот был момент, да, что касается этого собора. Но реально вот после войны он был возвращен здесь. Но Владимир нужно учитывать. Все-таки Владимир, Суздаль – это как бы города, которые для иностранцев показывали, да, что
да.
Здесь у нас свобода вот совести, там, что мы даем возможность верующим тоже. И вот у нас вот эти памятники, но они имеют свое культовое назначение. То есть здесь немножко другое, чем, например, Иваново, который даже хотели переименовать в Первосоветск город.
Ну да, и потом Иваново же все-таки в стороне от туристических маршрутов всегда
но
находилось.
Но сейчас оно включено в Золотое
сейчас
кольцо.
Сейчас да, да. А тогда вот в советские годы, ну что, Владимир, Суздаль, ну, Кострома даже отчасти, что еще?
Ну, Иваново и другое, по-другому нет. Выглядеть стало, конечно, другой город уже, чем в то время он был. Внешне изменился полностью. Чисто архитектурно, даже если мы посмотрим. Вот. Но мы отвлеклись, да, да, от приходской жизни. Вот. И, конечно, вот этот период, вот 45-го, когда было положение одно об управлении Русской Православной Церковью, и 61-й, когда другое, вот эта реформа приходского управления произошла, здесь были одни условия, когда вот вертикаль вот эта церковная, она существовала. А вот начиная с 61-го года, когда дают власть вот этим 20-м, условно говоря, в приходах, вот это начинается очень интересный такой период, когда государство через этих людей стремится разложить церковь изнутри. То есть, ну вот представляете, что это вот дают каким-то, ну, зачастую там пьющим, аморальным людям просто церковь на кормление, что они там, ну, безобразничают, ведут себя как хотят, а зачастую это неверующие люди.
Они вот, просто назначены...
Нет, они просто их туда пустили, чтобы... Бывает ведь...
Но как они назначали? Что значит их пустили? Вот я прихожу к Ксении Андреевне Толоконниковой, говорю, хочу быть у вас старостой.
Я в Бог не верю, в церковь не хожу, к таинствам вашим не приступаю.
Да, да, но их назначал-то исполком, да, поэтому скажут, ой, как хорошо, вы именно нам и нужны.
Ну
да?
Вот, то есть я об этом и спрашиваю. То есть это все, все эти люди, которые да, возглавляли есть... приход, возглавлял три человека обычно, да, вот мы говорили, староста,
помощник и казначей.
Помощник и казначей.
Ну, реально как бы
они
двадцатка,
назначались.
Да. Реально двадцатка, которая регистрировалась в органе вот этой местной власти, да, в исполкоме, и более того, ведь вот...
Двадцатка состояла из прихожан церкви, из верующих людей.
Не обязательно.
А откуда она бралась?
То есть это те люди, которые, в общем-то, были, с кем подписывался местной властью договор о передаче этого здания. В свое время, кстати, часто закрывали храмы еще по той причине, что вот из двадцатки кто-то выбыл, например, ну, там, по смерти или еще, они новых людей не включают в эту двадцатку, а вот у вас там 17 человек, 18, и мы расторгаем договор, нет, потому что нет этих правовых
вот,
основ.
Откуда бралась эта двадцатка? Как это формировалось? Потому что, ну, такое вот ощущение возникает, что вот, чтобы разложить изнутри, откуда-то какие-то люди с Луны свалились. Они же не валились с Луны, правильно?
Нет, но это проводилось местными властями специальная работа для того, чтобы вот эти люди, они получили вот эти места, для того, чтобы они могли влиять на эту деятельность. То есть они постепенно их просто исподволь заменяли одних на других.
Это яркая картинка, которая вот иллюстрирует то, что сейчас Алексей Александрович говорит, рассказывает. В Переяславле-Залесском Владимирский собор, нынче кафедральный, но это, правда, не послевоенное время, это 19-й год. Прихожане договорились, заключили договор об аренде собора, представили список двадцатки, ну и спустя 5 лет в этом списке от первоначальной двадцатки практически никого не осталось. В Живых ли, в Переславле, где-то еще. И они просто наобум вписали туда каких-то людей. Причем часть из них была ответственными работниками в городе, часть еще. В общем, в основном к церкви никто отношения не имел. И вот как когда это вскрылось, когда вскрылось то, что эти люди к храму отношения не имеют, тогда уж у них совсем храм отобрали и до 90-х годов закрыли.
Да, то есть вот государство просто стремилось вот это обновить состав тех людей. А для чего? Чтобы, если кто-то будет жаловаться, что вот плохо с ним в церкви обращаются, скажут, ну так а тебе так и надо, а зачем ты туда ходишь, да? И получалось, что вот, да, и потом еще создавались такие комиссии по делам о религиозных культах при исполкомах по соблюдению, по контролю за соблюдением законодательства, вот это тоже 60-е годы они появились, и фактически при каждом райисполкоме существовала достаточно большая комиссия, там человек 15 разных активистов, там вот и лекторы, и учителя, и еще какие-то люди под председательством обычно или заместителя председателя, или секретаря райисполкома, которые следили за тем, как вот проходит деятельность религиозных организаций на территории их района. Ну, членов этих комиссий было больше, чем священнослужителей, будем говорить, и у них еще вот свои люди были в двадцатках. То есть уполномоченный совет по делам религии, то есть вот того органа, который был общесоюзный, они был один человек на область, ну, иногда там технический секретарь у него был, все. Вот, но он же тесно взаимодействовал и с органами КГБ, и милицией, и другими советскими структурами, с исполкомом областным, районными исполкомами. И вот эти комиссии тоже, они тесно с ним взаимодействовали, да? И уполномоченный, по сути, это был, ну, небольшой такой советский чиновник, где-то уровня, наверное, даже ниже, чем начальник отдела облсполкома. Вот. Но для религиозных организаций, расположенных в территории области, это был ключевой, в общем-то, человек, через которого они не могли перепрыгнуть. То есть вот до 88 года практически вот прийти к председателю облсполкома архиерей не мог. То есть, ну, это просто он не был бы принят.
Без уполномоченного. Да,
вообще никак просто его бы не приняли, ни с кем. То есть это нонсенс.
То есть
был
единственный советский чиновник, с которым архиерей имел возможность взаимодействовать, реально это был уполномоченный совет по делам религии.
Ну да, и неофициально там ФСБ, КГБ и МВД
Но... А что мы знаем о том, как складывались вот эти отношения между архиереями, священнослужителями вот в этих областях, которыми вы занимаетесь с уполномоченными? Потому что иногда такое складывается впечатление, что отношения были, ну вот, если не какими-то дружескими и теплыми, то, по крайней мере, не лишенными известного взаимопонимания, что ли.
Ну, уполномоченные – это же тоже
люди. Очень же много тоже от личности человека
люди,
зависит.
Да, и люди разные, например. Да, вот в той же Ивановской области, например, были какие-то, ну, уполномоченные, которые, ну, были такие, например, люди, которые, ну, грубые, выпить любили, резко общались с духовенством, не шли на какой-то контакт, а были такие глубоко интеллигентные люди, например, вот из Ивановской области, потом впоследствии перешел уже в центральный аппарат, стал заместителем председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР Генрих Александрович Михайлов, такой известный деятель, который и уже в постсоветской России тоже занимал ключевые посты и в администрации президента, и в правительстве по государственно-церковным отношениям. Вот это совсем другой человек, это кандидат философских наук, это широко образованный человек, который имел совсем другой взгляд и который видел именно людей в тех священнослужителей, которые к нему приходили. И он, ну, действительно относился к ним по-другому. А были те, кто, в общем-то, просто, вот он, грубо говоря, небольшое лицо, сам этот уполномоченный, но вот здесь он может проявить свою власть.
Чувствует себя царьком.
Да,
таким,
и он использует, да? Вот эту возможность, ну, поизгаляться над теми людьми, которые к нему пришли. Такие тоже были. Поэтому человеческий фактор никто не отменял.
Вы знаете, иногда приходится слышать такое мнение, что вообще существование вот этого института Совета по делам уже в позднейшее время религии, да, и института уполномоченных был в известной степени благом для церкви.
Ну, безусловно, да, потому что это было ее признание, потому что до этого вот эти...
То есть было благом по сравнению с предыдущей эпохой, вы это имеете в виду?
Ну да, потому что там вот эти были отделы при наркомьюсте, да, потом вот эта комиссия по религиозным культам, которые были в 30-е годы, в 20-е при наркомьюсте отдел там вот, и когда уже вот создается этот совет... Ну, само его название «По делам Русской Православной Церкви», да, 43-й год, то есть государство признает ее как централизованную религиозную организацию. И получается наличие правительственного органа, который вот эти все церкви, через которые может донести свои потребности, сказать о своих нуждах, что вот это вот бы хотелось освободить там священнослужителя, вот этот храм хотелось бы открыть, и вот это все через этот орган доносится до правительства. Причем уполномоченные, если вот с самого начала, вначале, когда вот Карпов был, он был полковник КГБ, и будучи на этой должности, он получил звание генерал-майора. Вот, и он тогда еще спрашивал, как вот Маленкову, можно ли ему это вот... Это, говорит, ну, если не будет это афишироваться... Да, он продолжал совмещать с КГБ. Говорит, можно ли это все работать? Но, говорит, если это не афишировать, то, говорит, работайте. Ему Маленков тогда ответил, Георгий Максимилианович. И, а потом-то вот они начали уже уполномоченные... Да, и уполномоченные были тоже из органов в большинстве случаев. А потом он начал обновляться, вот этот состав из партийных работников. То есть это тоже много играло.
Но я так понимаю, что этот состав стал обновляться в связи как раз с падением государственного интереса к церкви.
Да, и падением самого престижа уровня уполномоченных, и падением уровня их возможностей влияния. То есть, да, это все взаимосвязанные процессы.
Мы продолжим буквально через минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления Алексей Федотов. Программа наша совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин. Мы вернемся к нашей программе через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».